Суббота, 21 января, у микрофона Никита Василенко, и на своем месте программа «Книжное казино. История». И сегодня у нас повод нам подарило издательство «Новое литературное обозрение». В серии «Что такое Россия» вышла новая книга Олега Будницкого «Красные и белые». Книга, как вы можете уже догадаться, о гражданской войне, об истории русской революции. И сегодня Олег Витальевич ее представит у нас в эфире. Олег Витальевич, здравствуйте, добрый день.
Добрый день. Ну, собственно говоря, мне особенно приятно эту книгу представлять на канале «Дилетант», как я понимаю, тесно связанным с радиостанцией «Эхо Москвы», ибо вообще-то эта книжка от, собственно говоря, я не знаю, книжка у вас есть же, наверное, да?
Вот, если... В моем случае она в электронном виде, поэтому да, вот вы можете показать нашим зрителям.
Да, вот, ну, видите, вот эта книжка, вышедшая, это 23-й год, вышла в конце прошлого года, на самом деле, уже нонфикшн была. Вот, и лет 10 тому назад, наверное, предыстория такая, у нас с Сергеем Бутманом в программе «Не так» была в течение года такая программа, которая называлась, ну, я ее называл «Красные и белые», Сергей ее называл «Красные и белые вожди», потому что речь шла о лидерах белого движения не только. И это, в общем, получилась такая довольно живая программа, занимательная, как мне показалось, не только мне. Вот. И на протяжении многих лет у меня была, что называется, мечта, а не превратить ли это в текст. Ну, понятное дело, что распечатки, при всем моем уважении, да, к радиоэфиру, ко всем прочим, к тем людям, которые это делают, это все-таки не отражает. И устная и письменная речь – совершенно разные вещи. Да? В письменной речи, понятное дело, исчезают паузы, интонации и какие-то, не знаю, недомолвки и так далее и тому подобное. То, что в письменной речи, конечно, недопустимо. И просто это перепечатывать было нельзя, надо было переписать. Или написать, в общем, заново, что я в итоге и сделал. Ну и эта мечта, так сказать, как-то там крутилась, отвлекали всякие ученые труды, и тут случился ковид на нашу голову. И тут я понял, что наступил вот тот самый день, когда надо написать все, что собирался и никак не мог сделать. И за этот ковидный ужасный год, 2020, я, в общем, написал, переделал, составил 5 книг. И все они вышли в свет, надо сказать, уже. Из них 4 в издательстве «Новое литературное обозрение». Но одна книжка «Терроризм в Российской империи» вышла в «Эксмо». Как мне кажется, тоже так неплохо получилось. Немножко самоумеренно для автора, но тем не менее. И вот в НЛО вышла «Другая Россия. Исследование по истории русской эмиграции». Так вышли «Люди на войне». Это уже в серии «Что такое Россия?». «Золото Колчака». И вот последний, хотя написано было не последний, вышли «Красные и белые».
Ковид стал плодотворным для вас периодом, но расскажите, когда вы готовили этот текст, насколько, по-вашему, много было белых пятен лично для вас, человека, который, в принципе, занимается историей? Может быть, вы что-то для себя новое открыли, хотя, казалось бы, что?
Ну, знаете, новое я для себя открывал в архивах. И в каком-то смысле задолго до этого и во многих значительной степени они есть и в России, скажем, колчаковские архивы здесь находятся. Они были захвачены в свое время Красной армией. Но основной массив архивов белого движения за рубежом. Но мне посчастливилось в моей жизни вот, в середине 90-х годов работать в зарубежных архивах. И в некоторых случаях это было по академическому году, причем в самом главном архиве. Кстати говоря, мой первый эфир на Эхе, по-моему, тоже с Сергеем Бутманом, был посвящен Гуверовскому архиву в Стэнфордском, при Стэнфордском университете в Калифорнии, где я проработал год. Потом еще год, несколько лет спустя. И там находится архив Врангеля. На самом деле это архив белого движения. принципе, в американских архивах тоже папочки кладут, но папочки утыкаются в коробки, такие большие архивные коробки. И это просто отдельное удовольствие с этими коробками работать, потому что в отличие от российских, флеш-советских архивов, где все тщательно переписывалось, инвентаризировалось, каждый листок был посчитан, пронумерован. Это уж наследие, так сказать, НКВД, который, собственно, контролировал архивы, а потом МВД, и всегда там милиционер стоял на входе и так далее и тому подобное. Там этого ничего нет. И когда ты берешь коробку, ты не знаешь заранее, что там обнаружится. То есть примерная опись есть, но что там внутри на самом деле, неизвестно. Иногда бывают удивительные вещи. Как в Гувере, я рассказываю часто эту историю, может быть, кто-то уже слышал, может быть, нет. Когда в Гуверовском архиве я смотрел в личный фонд Николая де Базили, это был дипломат и представитель МИДа при Ставке в период Первой мировой войны, потом советник российского посольства в Париже, потом удачно очень женился на дочери вице-президента Ситибанка. Вот, и там обычно у иммигрантов какие-то проблемы в жизни бывали, но у красавца и человека, который говорил на нескольких языках и вообще был очень умен, Николая Базилия, никаких проблем в жизни не было. Он был представитель...
Жизнь как в кино просто.
Да, Ситибанка в Европе, потом в Латинской Америке, коллекционировал русскую живопись, это я делаю шаг в сторону, думаю, это тоже интересно. В Гуверовском институте есть целая комната Николая де Базили, где собрана русская живопись 18 века, 18-го, начала 19-го, это просто музей. Вот. И, короче говоря, и он интересовался очень историей. Историей русской революции, как получилось, что Российская империя рухнула, и как это все вышло, и он заказывал, между прочим, заказывал материалы разным специалистам, Петру Струве, например, он писал там по экономике, об искусстве писал Александр Бенуа, платил ему приличные деньги, потом эта книжка выходила под именем Базили. Вот. Но это был такой договор, все было по-честному, все было оплачено. Вот. И, кстати, его эти книжки на несколько языков были переведены. Так вот, я, значит, открываю первую же папку, и оттуда сыпятся ордена.
Ого.
Нигде его ордена просто там, как после его смерти, когда вдова сдала все это. Значит, в архиве просто посыпались ордена. Фантастика. Они нигде в никаких описях не значат. И выпадает еще такая штучка, такая бархатка, небольшая. Я, значит, смотрю, что это такое. А это меню последнего царского обеда. Точнее, уже не императора, ибо он отрекся. Это первый царский обед после отречение. В этот самый день
отречение.
Был там, вот, при этом присутствовал. Да? Вот такие любопытные вещи. На десерт были персики борджу для любопытствующих. Вот. Так что да, ну, первые были там щи там, и так далее. Ну ладно. Это я опубликовал вот в другой своей книжке по миграции. Там есть утерка Базили. Так вот. Вот такие чудеса там находятся. Поэтому сказать, что я там нового для себя открыл, когда я работал над этой книгой, для себя ничего. Для читателей, я надеюсь, многое. Потому что вот это редкий случай, когда я специально писал книгу, вот то, что называется, не для специалистов. И для специалистов тоже. Там я отвечаю, что называется, за каждое слово. Эта книга специально написана как передача на «Эхе Москвы» были адресованы широкой аудитории, так эта книга написана для людей, конечно, образованных, интересующихся историей, но им совсем не обязательно иметь какой-то академический бэкграунд, что называется. Так, хотя там многое основано на архивных документах, а некоторые из них включены прямо в текст книги. Ну, собственно говоря, о чем книга-то? И что значит там красные и белые? С одной стороны, это портреты, такие параллельные портреты, сравнительные жизнеописания. Я не претендую на то, чтобы быть новым Плутархом, упаси Боже, но как бы принцип такой, да? Колчак, Троцкий, там Деникин, Фрунзе, там Врангель, Тухачевский. Они идут один за другим, но не обязательно прямо сразу один за другим. И принцип
чтобы
такой...
Чтобы читатель имел возможность сопоставлять.
Сопоставлять и... ну, это совсем не обязательно, это само собой происходит. Но книжки не только эти портреты, эти портреты, которые я постарался сделать максимально живыми, ни в коей степени не скатываясь в какой-то такой оживляш, знаете, да? Потому что сами жизни и биографии этих людей исключительно интересны. И когда я говорю, например, о Колчаке, пишу о Колчаке, то это, в общем, начинается не с гражданской войны, гораздо раньше, когда он был полярным исследователем, кто он, откуда. И вот такой штришок. Для меня это было маленьким открытием. Многие читали, наверное, в детстве, может, и не в детстве. Книжка-то хорошая. Роман Владимира Обручева.
«Земля Санникова».
«Земля Санникова», да. И там некий офицер делает доклад в географическом обществе вот о предполагаемой земле Санникова и так далее, не названный. Это Колчак. Колчака он назвать по имени уже не мог, это уже писалось при советской власти. Вот это адмирал Колчак, будущий адмирал Колчак, тогда лейтенант флота. Это, скажем, Тухачевский был такой, да, выросший, ну, все знают, что он дворянин там, и так далее, но мать его крестьянка. И вообще там он незаконорожденный, потом отец всех усыновил. Такая была, значит, своеобразная семья, и семья абсолютно безбожников. Я там не говорю, что это хорошо или плохо, я просто констатирую, да. И к ужасу там няньки, домашних там этих котов прозвали там Бог-отец, Бог-сын и Бог-святой дух. И там были такие, где этот чертов святой дух, в таком духе, в общем, да. Такая, значит, вырос человек в такой атмосфере, да, когда не было ничего святого в буквальном смысле этого слова. И, как мы знаем, впоследствии в деятельности Тухачевского тоже было очень мало ограничений. Ну, его, конечно, блестящая там карьера и так далее, пытаюсь как-то это показать в развитии. Также как мало кому известно, что Михаил Фрунзе вообще-то все, с детства был такой консерватор, и как-то очень быстро потом перековался в революционеры, и вообще ему грозила виселица, поскольку он был натуральный террорист, пытался там убить одного, значит, полицейского деятеля. Вот, и много чего другого любопытного. Или Антон Иванович Деникин, такое олицетворение российской имперскости, единой неделимой России. Тогда он поляк наполовину, между прочим. Его мать полька. И вообще эти как бы контрреволюционеры и так далее, многие из них были с самого простого, что называется, звания. Дед Деникина был крепостной крестьянин. Так, а отец выслужился вот из солдат там до майора пограничной стражи, и вообще семья была совершенно нищая. Если бы не способности Деникина и к литературе, и к математике, он занимался репетиторством, этим подрабатывал, зарабатывал на жизнь, отец умер рано, там была грошовая пенсия была, мать там шитьем зарабатывала. В общем, такая судьба, и вот он сделал такую феноменальную карьеру, прошел безумный конкурс и поступил в Академию Генерального штаба. Это было, ну, просто это сотни людей, которые вот тысячи стартовали, там десятки отбирались. Вот. И что вы думаете? Как-то у него не сложилось с учебой в течение первого года, и его отчислили. И он поступил заново, еще раз. Это уже было нечто. Ну, в общем, много.
Это говорит о его характере, конечно,
поступить заново. Да,
это абсолютно.
Много чего интересного, но книжка не только об отдельных людях. Книга о структурах формирования, событиях. То есть это такие портреты коллективные, ну, воинских соединений. Например, добровольческая армия у белых, первая конная армия у красных. Что они себе представляли?
Кстати, можно, Олег Витальевич, отдельно объяснить, почему добровольческая армия именно является частью белого движения, не всем белым движением, некоторые до сих пор могут путать?
Ну да, просто ну, переносилось, это название было перенесено на белое движение на юге России, назвали добровольцами всех, да, хотя потом армия стала совсем не добровольной, а призывали, мобилизовывали людей, и это приводило к резкому ухудшению качества армии, естественно. И как Василий Шульгин, один из идеологов белого движения, написал впоследствии, что начали его почти святые, закончили почти бандиты. Только здесь бы почти я уже бы снял, потому что в конце это был вообще просто караул. Вот. И добровольческая армия – это то, что было сформировано на Дону, в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Началось формирование добровольческой армии уже в ноябре 1917 года. Вот. Ну, наверное, многие помнят и знают, и слышали о стихотворении Марины Цветаевой, да, «Лебединый», цикле ее «Лебединый стан», «Молодость, доблесть, Вандея, Дон». Ну, Вандея по аналогии с французской, так сказать, контрреволюционной Франция. Провинцией. В России это был Дон, Донское казачество и Кубанское. Так. И так вот, начинал его зачинателем, был совсем не юный Михаил Алексеев, бывший начальник штаба, главком русской армии, так, которому было 60 лет. И вот он это дело начал, даже поначалу называлось это формирование Алексеевской организации. Так, и вот эта добровольческая армия вместе с членами семей там, и так далее, она составляла поначалу около 3000 человек всего. И она совершила этот феноменальный, знаменитый ледяной поход с Дона на Кубань, потому что наступали красные, имели колоссальное преимущество. И тем не менее, вот эти добровольцы, они сумели отбиться, пробиться. И, конечно, сказывалась гигантская разница между превосходящими численно красными и вот этими самыми белыми, потому что у них были талантливые военачальники, ну, худо-бедно, Лавр Корнилов, Антон Деникин и Михаил Алексеев, да, такое трио, которое между собой не ладило вообще-то, ну, особенно Алексеев и Корнилов. Да, но тем самым Алексеев его спас, между прочим. Если бы он его и других участников не арестовал, не посадил в тюрьму, не поставил охрану, его просто растерзали. Мы же знаем, что случилось с генералом Духуниным, которого просто растерзала толпа на глазах главка верха прапорщика.
И после этого появилось выражение «отправиться в штаб
Духунина». Совершенно верно, это один из эвфемизмов вообще убийства, бессудного, смертной казни и так далее в гражданскую войну. Ну, там их десятки были, этих вот синонимов, означавших.
Ну, а сам Корнилов понял, что Алексеев его спас, по сути, или это признание не было им озвучено?
Во всяком случае, вражда была, Деникин там как-то их там примирял, такой был вынужденный союз. Вот. Но потом, увы, Корнилов был убит при штурме Екатеринодара, или, увы, или на счастье добровольческой армии. Был единственный выстрел из пушки вот, в направлении там, Белого стана, который готовился к штурму Екатеринодара. Этот штурм, несомненно, привел бы к гибели этой армии. Она была просто не в состоянии взять Екатеринодар, нынешний Краснодар, да? Вот, и тут кто-то пальнул из пушки со стороны красных, и этим снарядом, единственным, убило Корнилова. И принявший командование Деникин, ну, Алексеев был как бы верховный, Деникин вот непосредственно это уже исполнял обязанности командующего, они отошли от Екатеринодара и там ушли там дальше, в кубанские там станицы, потом в Верховье Дона, и потом уже был второй кубанский поход, так называемый, победоносный для белых. Вот, так вот, это вот эта добровольческая армия, как таковая. А потом надо, вот это название перенесли на все белое движение на юге России. Но на самом деле технически это было отдельное воинское формирование, потом им командовал Врангель, кстати говоря, который тоже очень сильно враждовал, не ладил с Деникиным. Он позднее примкнул к белому движению, он был явно талантливый военачальник, его назначали на главные, на высокие посты. Но он считал, что не так, неправильно, в общем, Деникин как-то свою стратегию строит, и что нужно было идти там не на Царицыно, а на Москву, ну и многие всякие там разные другие вещи. И даже написал ему там об этом письмо, причем открытое, что в армии, конечно, недопустимо, но это как раз и гражданская война, когда вот такие вещи возможны. Но возможно, невозможно, Деникин его вообще отправил в отставку и выслал по существу в Константинополь. Выслал Врангеля в Константинополь, и потом после катастрофы Деникинской армии, ноябрьская, мартовская катастрофа вот в Новороссийске, остатки сумели переправиться в Крым, другие отправились в Турцию, там и некоторые другие государства. Так, часть была существенная захвачена красными в плен. И, кстати, тоже мало, наверное, кому известно, 12 тысяч бывших белых офицеров были мобилизованы в Красную армию для войны с Польшей. Вот, это такая тоже любопытнейшая история.
Кстати, Олег Петрович, здесь мы сделаем небольшую паузу. Кстати говоря, будущий, да, вот это не, получилось недосказанно, будущий.
Ну, будущий, кстати говоря, про бывших в рядах Красной Армии, будущий маршал Советского Союза, вот тут недавно была очередная, так сказать, дата прорыва блокады Ленинграда, командующий Ленинградским фронтом маршал Говоров, это бывший штабс-капитан Колчаковской армии. Как, впрочем, даже маршал так. Василевский, бывший прапорщик императорской армии.
Про Говорова не знала, да, про Василевского известный факт. Олег Витальевич, здесь небольшую паузу сделаем. Я напомню, это программа «Книжное казино. История». У нас в гостях доктор исторических наук Олег Будницкий. И сегодня у нас разговор вокруг книги, которая вышла в издательство «Новое литературное обозрение», «Красные и белые». Оставайтесь с нами, мы прервемся на небольшую рекламу и совсем скоро вернемся.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Сквозь вихрь и град, и снег, и непогоду, ты должен сохранить мне дни и годы. Берем, куда глаза глядят.
Продолжается программа «Книжное казино. История». Напомню, сегодня веду я, Никита Василенко. В гостях у меня доктор исторических наук Олег Будницкий. Кроме того, не забывайте нас поддерживать разными способами. Делитесь ссылкой на эту трансляцию. Можете также делать какие-то пожертвования. И не забывайте заходить в магазин shop.diletant.media, где вы можете найти самые разные книги, в том числе и нашего гостя. И также обратите внимание, что у нас появилась музыкальная коллекция, музыкальная продукция. Я даже уже не могу перечислить все то, что у нас там есть, и тем более быстро разбираю. Только вот сегодня появилась пластинка с автографом Владимира Высоцкого, но я вижу, что есть еще, например, компакт-диски с автографом Андрея Макаревича, и вы точно так же можете их попробовать заполучить, поскольку все разбегается, расходится буквально в считанные секунды. Еще раз напомню, shop.diletant.media. И вот мы с Олегом Будницким остановились на белом движении, вот как-то наша так беседа вышла к нему. И вы в книге написали, что одна из причин, почему красные победили, в том, что белых возглавляли военные, а красных возглавляли политики. И тем самым красные имели какую-то идею за собой. А белая идея была как будто не оформлена. Вот, например, есть знаменитый советский марш «Белая армия, черный барон снова готовит царя на трон». Но ведь не так много монархистов было в белом движении, или я ошибаюсь?
Ну, видите ли, монархистов, может быть, было много, но, тем не менее, идею реставрации монархии никогда не провозглашали. Вообще, когда говорят, вот, контрреволюция, контрреволюционеры и так далее, надо понимать, что это терминология красных. На самом деле и красные, и белые были революционерами, вообще-то. Но это не общепринятая мысль, да, не общепринятая вещь. Но совершенно очевидно, что никто из них не хотел возвращения к старому порядку и понимал, что это невозможно. И идея восстановления монархии, династии Романовых, во всяком случае, никогда не была на знаменях белых. Но сформулировать четкую идею, что они хотят, вот победить большевику, а дальше, да, основной доктриной была доктрина непредрешенчества. Непредрешенчество. Вот прогоним большевиков, потом соберем то ли учредительное собрание, то ли национальное собрание, по-разному оно называлось, в зависимости от степени успеха белых, и определимся. Вот мало кого может вдохновить. И еще один важнейший момент – собственность на землю.
Ну, да. Да? Землю крестьянам, ну, заводы рабочие.
Ну, собственность, надо понимать, что это тоже была не частная, как бы частная, и в то же время не частная, поскольку земля Божья. Но, в общем, земля оказывалась во владении крестьян. Не буду вдаваться уже в эти детали. И в умах, так сказать, все-таки образованных людей там и так далее, оно как-то не укладывалось. Ну, когда взять и вот запомнить всероссийский грабеж. Надо как-то это все-таки ну, что-то сделать. Какая-то, может быть, компенсация владельца. Все понимают, что забрать нельзя землю обратно. Ну, какая-то, ну, что-то как-то нужно сделать с этим. Но каких-то внятных идей не было, и нередко возвращались вслед за белыми прежние владельцы, и начинался обратный передел. А то и наказание тех, кто принимал участие в разного рода грабежах, там иногда и насилие. И только при Врангеле, в Крыму же, отдельно взятом, началась разработка аграрной реформы. Там занимался бывший помощник Столыпина и бывший тоже министр царский Александр Кривошеин, подготовка этой реформы, там Глинка, сенатор, некоторые другие. Но это было поздно. А вот так вот крестьянскую собственность на землю признал официально, так сказать, только в Париже русский съезд, значит, да, в 26-м году, причем там собрались довольно правые люди, монархисты, председателем был там Петр Струве, они видели своим вождем, пытались убедить стать их вождем великого князя Николая Николаевича и так далее. Они признали, что вот да, земля остается за крестьянами, но для этого потребовалось потерпеть поражение в гражданской войне.
А лозунг для чего был нужен этот русский съезд? Олег Витальевич, а для чего он был нужен? Это что-то вроде было временного правительства в СССР?
Это была идея объединения миграции. Ну, как водится, левые туда не пошли. В общем, там идея объединения миграции, она вечная. Сколько существует русская миграция, только существует идея ее объединения. И я могу сказать, что эта идея никогда не была реализована и не будет никогда реализована. Как если история чему-то учит, то этому. И люди вывозят в эмиграцию все те противоречия и разногласия, которые у них были и на родине. И опыт вот первой волны русской эмиграции это отчетливо показывает. Там была попытка и возрождения учредительного собрания, комитет членов учредительного собрания в Париже, но это были практически сплошь левые эсеры и небольшая часть левых кадетов. Так, были попытки создания русского национального объединения, там Карташов, Бурцев и другие. Из этого тоже ничего не получилось. Была попытка, вот, ну, такой русский совет был при Врангеле, как бы правительство такое, и правительство, и парламент одновременно в изгнании, все это не больше года просуществовало, ну и так далее и тому подобное.
Вот вы сейчас рассказываете, Олег Витальевич, у меня перед глазами кадры из фильма «Неуловимые мстители. Корона Российской империи». Вот эти, знаете, сцены, где Людмила Гурченко поет «Не в России, так в Париже, сэ». Ля ви про несогласие внутри белых мигрантов.
Совершенно верно, да. Это вот такая была реальность. Вот. Но возвращаясь к книге, конечно, мы все время говорим о белых, там много о красных. Не меньше, если не больше. И там есть такая глава, которая называется «Коммунисты и генштабисты». Что мало кому известно, кто же, да, ну, возвращаясь к идеологии, да, земля крестьянам, фабрики рабочим, мир народам, как вообще с этим поспорить, да? Лозунги были утопические, но они были чрезвычайно эффективны и вдохновляющие, скажем так. То, что получилось на практике, мы знаем, но тогда еще об этом знали не все. Так вот, мало кому известно, кто, собственно, сделал Красную Армию армией. Это в основном сделали профессионалы, профессиональные офицеры. И в Красной Армии служило за годы Гражданской войны по разным мотивам, добровольно, на основе мобилизации, там еще там как-то, около 75 тысяч бывших офицеров и генералов.
Император призвать этих людей на службу новой революционной армии. И он главный лоббист был этой идеи.
Совершенно верно. И этому была сильнейшая оппозиция, так называемая военная оппозиция. Против этого был там Сталин, Ворошилов. Ну, Сталин потом изменил свою позицию. Ворошилов, там, скажем, вот, и некоторые другие деятели того времени. И была полемика, когда же эти споры были вполне себе открытыми, там не было такого принципа жесткого вождизма, да? Вождь сказал, и все. Там были дискуссии, споры. Ну, конечно, вожди в итоге оказывались как бы победителями в этих спорах, но надо сказать, что они во многом были правы. В данном случае Троцкий, да, это он как бы все это дело сделал. Ну и Троцкому, конечно, посвящена там большая глава, так и называется, Лев Троцкий, вождь Красной Армии. Он был в полном, не только там, наркомом по военно-морским делам и главой Реввоенсовета. Это был вождь именно в таком смысле этого слова. Человек, который, ну, он был вообще лично безумно храбрый человек, да, знаменитая история со Свияжском, где на самом деле родилась Красная Армия. Не в феврале там мифическом, а в августе 18 года под Свияжском, когда он там приказал отцепить свой штабной вагон перед линией фронта, сказал, это должен быть тыл. Ну и там, значит, так и произошло. Это был такой поступок. Ну, он был жесткий, и, с одной стороны, сочеталось тоже получивший, может быть, преувеличенную такую популярность, я бы сказал так, расстрелы тех, кто бежал с фронта, до раздачи там красноармейцев разного рода наград и все такое прочее, лично. Ну и он же был оратор блестящий, да, мог пойти с небольшой охраной в толпу тысячную, многотысячную дезертиров, произнести речь, и те, значит, с криками «Ура!» после этого все-таки шли в Красную Армию. Кстати, чтобы он
Олег Витальевич, да. подниму руку. А тогда все-таки почему вот во время гражданской войны он был эффективным, выражаясь современным языком, кризис-менеджером, который действительно мог мотивировать, который мог организовывать и исправлять самую, казалось бы, уже неисправимую ситуацию, но все равно проиграл в аппаратной борьбе после войны? Понятно, что на эту тему очень много исследований, и можно говорить часами, но вот если в двух словах.
Ну, в двух словах, он не понял, что изменились времена, да, и изменился механизм власти. Так и секретарь ЦК оказался гораздо более важной фигурой, чем вождь, такой вождь, идеолог, оратор революционного военного времени. Ну и потом, конечно, самоуверенность. Троцкий все-таки считал, видимо, что одного его появления, одного его слова будет достаточно, чтобы за ним пошли, как это было там в годы войны. Ну вот, кстати, по поводу сочетания кнута и пряника, с одной стороны, расстрелов, когда по его приказанию были расстреляны командиры, комиссар полка, бежавшего с фронта, он там, разумеется, выстраивались, он раздал какие-то награды, еще орденов не было. Троцкий придумал, кстати говоря, орден. Орден Красного Знамени придумал Троцкий. И там занимался лично его дизайном. Вот. Присягу, которую принимали в советской армии, Красной Советской, ее написал Троцкий. О чем, конечно, не ведали те, кто ее, в общем, принимал. Вообще в энциклопедии было слово «троцкизм», а слова «троцкий» не было. Так. Вот. И, значит, вот он там раздавал какие-то награды. И награды кончились, а тут еще какие-то, значит, красноармейцы остались. Он снял просто часы с руки, по тем временам огромные ценности, подарил красноармейцу другому, отдал свой револьвер там, и так далее. И это тут же распространялось, конечно, по всей армии, ну и так далее, и тому подобное. Знаменитый поезд Троцкого, он там, когда посчитали, что он тут дважды обогнул бы экватор по количеству пройденных километров. Ну и возвращаясь все-таки к структуре книжки, я хочу сказать, что я сказал, что туда включены некоторые исторические документы архивные, ну, которые живые и интересные. Там, например, я нашел в Быгровском архиве такую записку генерала Героа, Бориса Героа, из знаменитой семьи там, военных и архитекторов. Короче говоря, его мобилизовали большевики, и он служил в Красной Армии до поры до времени, потом сбежал в конце 18-го года в Финляндию. Добрался до Парижа, где заседали русские там дипломаты и политики, пытаясь как-то отстаивать интересы России на Парижской мирной конференции, и составил записку о Красной Армии, что она из себя представляет. Это феноменальный документ. Человек вот прямо оттуда. Вот это, и все это наблюдал, и он, значит, вот, описывает генерал генерального штаба и преподавал в академии генерального штаба и прочее. И при этом мечтал быть художником. Был прекрасным рисовальщиком и стал им. Вот, поселился потом в Британии и, в общем, стал, ну, не то чтобы там очень уж известным художником, но его картины вполне себе продавались там и так далее. Мемуары написал интересные. Вот мне приходилось в архивных документах находить его рисунки, зарисовочки. Такие шаржированные портреты русских политических деятелей, ну, просто блестящие совершенно работы.
Те портреты, которые есть в книге, это не его?
Нет, это не он. Это современная художница, нет. Ну, там это целое дело. У меня они есть, конечно, в сканах и в одной из книжек, ну, другой там переписка Маклакова-Бахметьева, они опубликованы, некоторые из них. Но это же современная эпоха, все всего боятся. Авторское право, там, нет никаких прав уже ни у кого. Ну, нет, надо от кого-то получить какое-то разрешение. Но это современная художница, наверное, сделала такие... Ой, у меня прямо заклеена книжка, я бы назвал ее... Фамилия известная очень современная, делала такие немножко шаржированные портреты деятелей той эпохи, но такой придает некоторый шарм книге. Вот. И другой исторический документ, который я включил, это называется «Остров Крым», белый «Остров Крым», год 20-й. Василий Маклаков, мой любимый исторический деятель, можно сказать, персонажем не назовешь, это реальный человек, да, знаменитый адвокат, политик, мемуарист, кадет и вообще блестящий человек, посол в Париже, глава Русского эмигрантского комитета, он приехал из Парижа в Крым посмотреть, что там происходит. И встречался с Франклином, с кем он только там не встречался. Встречался, среди прочего, с Сергеем Булгаковым, философом и священником там, который там проповедовал самые вообще черные погромные антисемитские идеи в это время, вот, что его бывший его товарищ по партии кадетов и по Государственной Думе, что его вообще шокировало Маклакова. И он описал все то, что происходило в Крыму, в огромном таком письме своему другу и коллеге Борису Бахметьеву, послу Вашингтоне. Это письмо... Это 50 с лишним машинописных страниц подробнейших. Но я не все там оттуда взял. Самое такое интересное, что характеризует положение в Крыму, такой мгновенный портрет этого острова Крым, ну, говоря словами Аксенова, да, Василия Аксенова. Вот что такое Крым. И что важно, он не знает, что когда он это письмо пишет, оно датировано 7 октября 2020 года, что через месяц будет полная катастрофа, эвакуация и прочее. Ну, точнее, не катастрофа, они...
Это было трудно представить,
да.
Зная географию Крыма и как туда трудно попасть с территориальной части, то это, да, это,
да, наверное, ну, такая история. Ну, кроме того, там в книжке есть глава о Советско-Польской войне, Пилсудский против Тухачевского, и почему, собственно говоря, произошло это чудо на Висле, когда Красная Армия, казалось бы, вот, разгромила уже польские войска, вот уже у стен Варшавы, и потом страшная катастрофа для Красной Армии. И, собственно говоря, почему так потом сложилась конфигурация границ. И вишенка на торте. Вы хотите что-то спросить, а то я узурпировал.
Я, наверное, хотел то же самое спросить про вишенку на торте, поэтому вставляю слово вам.
Да, это портреты двух персонажей, которые как бы и не красные, и не белые.
Самуил Маршак. Мишка Япончик и Самуил Маршак. Да, 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 вот именно про них.
Ну, мне это только то, что они как бы вот не совсем. И что любопытно, как раз Мишка Япончик, он почти красный. Ну, не просто, потому что социально близкий, как, например, Григорий Котовский, тоже это знаменитый уголовник, который стал потом героем Красной Армии и так далее. Мишка Япончик ведь закончил свою жизнь в качестве командира 54-го полка Красной Армии, да, и по некоторым данным полк носил имя Ленина. Ну, кончилось это плохо, его это последняя эскапада, и, значит, вот его убили чекисты. Называется это... «Мишка Япончик в жизни и в кино». Если вы думаете, что это о каком-то сериале, который шел, который я посмотрел чуть-чуть и бросил, потому что это невозможно смотреть, интересным и просто ужасно разруганным советской печатью и лично Кагановичем, который возглавлял тогда украинскую компартию, был такой наместник московский, так, что это якобы апология там бандитизма и все такое прочее. Ну, там на самом деле бандиты выглядят посимпатичнее большевиков, которые, в конце концов, там убивают Мишку Япончика по фильму, ну и в жизни тоже они его убили, только несколько при других обстоятельствах. Вот. И этот фильм, кстати, собирался сначала снимать Сергей Эйзенштейн. Вот если бы Эйзенштейн снял, небось был бы советский крестный отец.
Вот. Наверное, это было бы точно, как минимум, да. Эпичное полотно.
Да, Олег, но это, он снял вместо этого броненосца Потёмкин. У него не хватило просто времени на два фильма. Вот. И
я просто пока... Мы должны уступить время нашему коллеге Николаю Александрову в рубрике «Книжечки». И вот, простите, я бы эту беседу еще на два часа бы, конечно, растянул.
Ну да, о Маршаке, который писал антибольшевистские фельетоны, придется прочесть тогда в книжке. Вот о Самуиле Маршаке.
Да, давайте дадим возможность нашим читателям уже самим найти книгу в продаже. Я напомню, это новое литературное обозрение, да. Издательство, и книга вот-вот появилась. Вот она такой. И, как говорится, да, требуйте в киосках «Союз Печати». Олег Витальевич, спасибо, что нашли время, и до новых встреч, и до новой
книги. Спасибо, да, всего доброго.
А я сейчас передаю слово Николаю Александрову и наш традиционный обзор книжечек. Николай, прошу.
Никита, привет. Начну я с новой книжки Михаила Майзульса. Книга, он уже достаточно известен. Напомню, что он получил премию «Просветитель» в этом году за книгу «Воображаемый враг. Иноверцы в средневековой литературе». Это номинация «Гуманитарные науки». И с моей точки зрения, действительно, эта книга важна именно тем, что конкретный анализ каких-то конкретных исторических фактов. Но в данном случае, если мы будем говорить о Михаиле Майзульсе и вообще его книжках, да, то в основном это средневековая иконопись, дает возможность понять и увидеть, ну, не только те факты, которые иногда скрываются от непросвещенного или профанного, или любительского взгляда, но таким образом еще и представить мировоззрение целой эпохи. И вот новая книга, которая написана Михаилом Майзульсом вместе с Сергеем Зотовым, известным антропологом и специалистом по древнерусской иконописи Дмитрием Антоновым, она называется «Восковые ноги и железные глаза. Новативные практики от средневековья до наших дней». Вышла эта книга в издательстве «Слово», но издательство «Слово», с моей точки зрения, это один из гарантов блестящего полиграфического исполнения. Как и в предыдущих книгах, здесь, конечно, очень богатый визуальный ряд, и именно он становится основой анализа, для того, чтобы читатель представил себе, о чем идет речь. А речь идет действительно о так называемой вайтивной практике, слово это имеет латинское происхождение, экс-вото или по-русски вайтиве, экс-вото сускепто или сусцепто в разных орфоэпических традициях, это латинское выражение произносится, то есть по данному обету. О чем идет речь? Для исцеления.
Так называемые обращения... практики, словно...
Да-да?
Это у нас были небольшие технические неполадки. Николай, да-да. Продолжайте.
Речь идет о дарах, которые приносят в храмы люди с просьбой об исцелении или от избавления от какого-то недуга, решения проблемы и так далее. Книжка открывается эпизодом, достаточно известным, который вошел в житие Людовика Святого, когда в 1272 году Оранж де Фонтене, которая 30 лет прожила в Париже, у нее начала отниматься рука. Она, промучившись несколько лет по совету знакомых, отправилась за исцелением в аббатство Сен-Дени, гробницы короля Людовика IX, который скончался за два года до этого в Тунисе во время Восьмого крестового похода. И его еще при жизни начали почитать как святого, а когда его кости были перевезены во Францию, распространился слух, вот сложилось мнение, что мощи Людовика Святого творят чудеса и исцеляют недужных. И тогда Оранж дала обет, что отправится босиком к гробнице Людовика и принесет ему восковую свечу такой же длины и ширины, как ее больная рука. И икона, которая помещена, которая разбирается в книге, как раз этот эпизод и представляет. То есть Оранж Фонтене несет свечу в виде восковой свечи. И вот это чудо исцеления, которое она испытала, стало сюжетом иконописного сюжетом иконы. Многие храмы были заполнены ногами, руками, серебряными или там, железными глазами и разными прочими предметами. Но главное, что рассмотрение этих вативов, анализ этих вативов и изображений, каким образом они отражены были в средневековой живописи, а в основе этой книги все-таки лежит европейское средневековье, но также и новое время. Так вот, эти практики, конечно же, существуют и до наших дней. Другое дело, что в измененном виде одна из глав говорит о том, какие изменения произошли в вативных практиках в XIX и XX веках. Также, как, разумеется, речь идет о том, каким образом вот этот культ или эта магическая практика связывает средневековье с античным миром. С моей точки зрения, необыкновенно информативная и, самое главное, блестяще проиллюстрированная книга. И, собственно, можно поздравить и Михаила Мальзуца, и его соавторов, и Сергея Зотова, и который, собственно, отвечал скорее за антропологию, Дмитрия Антонова, специалиста вот, по иконописи, с моей точки зрения, совершенно блестящей книгой. Еще о двух книгах я скажу достаточно кратко, даже, наверное, остановлюсь только на одной книжке.
Вот нам подсказывают, что у нас буквально минутка, поэтому, Николай, выбирайте. Я понимаю, что сложный выбор сделать, но...
Это Макс Гало, французский историк, автор популярных романов, исторических романов, биографий, который прославился в первую очередь своей книгой, посвященной Анри Шарьеру. Анри Шарьер, знаменитый французский заключенный и написавший роман «Мотылек». Он, кстати, выходил в издательстве «Азбука». Я помню, что писал о Анри Шарьере в 2014 году, то есть почти 10 лет назад, 9 лет назад. Так вот, Макс Гало написал книжку о... Это тоже скорее такой, как он называет, фиксион политик, да, то есть это политический фикшн, который посвящена ночи длинных ножей. Борьба партий вот в момент становления нацизма и прихода нацистов к власти. Это, с одной стороны, документальная вещь, но с другой стороны, это историческая повествование. Повторяю, Макс Гало, издательство «Центр Полиграф», один из, в общем, самых популярных французских авторов и историков. И эта книга по целому ряду причин заслуживает внимания. Может быть, в следующий раз я чуть-чуть еще, буквально несколько слов о ней скажу, и затем уже перейдем к каким-то другим книгам через...
Все, обязательно обрати внимание, это будет мое домашнее задание. Напомнить это в следующий раз. Николай Александров, рубрика «Книжечки». Это была программа «Книжная казино история». Оставайтесь с нами и берегите себя. До новых встреч.
Всего доброго. Счастливо. Никита